Проект аудиокниги.клаб представляет. Стивен Кинг не нуждается в особом представлении. В общем и целом, его творчество имеет мало общего с произведениями Лавкрафта, но отдельные рассказы и повести прямо вдохновлены фантазиями джентльмена из Провиденса. К таким текстам относятся, например, рассказ «Поселение Иерусалим» и повесть «Энн». Источником вдохновения для последнего произведения сам автор называл также творчество Артура Мэйчина. Но самым известным поклоном Лавкрафту стал рассказ «Крауч Энд», повествующий о том, что происходит в загадочном районе Лондона. Кингу удалось уловить ужас по-лавкрафтовски и живописать его. Стивен Кинг. «Крауч Энд». В 3:00 ночи женщина наконец ушла. Вернее, почти в половине третьего. Темная сонная улица Тоттенхэм-Лейн за окнами полицейского участка в предместье Крауч-Энд напоминала мелкую пересохшую речку. Лондон спал, но Лондон всегда спит чутко, и снятся ему беспокойные сны. Констебль Веттер закрыл блокнот, исписанный почти весь вслед за странным безумным рассказом американки. С тоской взглянул на пишущую машинку и кипу бланков на полочке рядом. «Здесь работы почти до утра», — сказал он. Констебль Фарнхэм сосредоточенно пил кока-колу. Он долго молчал. «Она ведь американка, правильно?» — сказал он наконец, как будто этим все объяснялось. «Пойдет в нераскрытое». Ветер огляделся в поисках сигарет. «Но интересно». Фарнхэм расхохотался. «Только не говори мне, что ты ей поверил! Это же полный бред!» «А я разве что-то такое сказал?» «Вовсе нет! Но ты тут еще новичок!» Фарнхэм выпрямился. Ему 27, и он не просил, чтобы его переводили сюда из Масвелл-Хилл. И уж, конечно, он не виноват, что Веттер, который годится ему в папаше, провел всю свою выслугу лет, наверняка небогатую на события, в тихом лондонском пригороде под названием Крауч-Энд. «Может быть», — сказал он, — «но при всем уважении к вашим сединам, прошу заметить, что я все-таки не идиот и могу отличить полный бред, когда я что-то такое вижу или слышу». «Ладно, приятель, не заводись. Лучше дай закурить», — попросил Веттер, пряча улыбку. «Во, спасибо. Хороший ты парень!» Он прикурил от спички из большой красной коробки, потом задул спичку и рассеянно бросил ее в пепельницу Фарнхэма. Пристально посмотрел на парня, щурясь сквозь облачко сизого дыма. Сам он давно не молод и явно пообтрепался с годами. Все лицо избороздили морщины, а на носу проступили багровые узелки, как у старого пьяницы. За вечер старина Веттер запросто добивает свою упаковочку крепкого пива. Такие его дела. «Ты, может быть, думаешь, Крауч-Энд — это такое спокойное, тихое, скучное место?» Фарнхэм пожал плечами. По правде сказать, он считал Крауч-Энд этакой «задницей мира», как любил выражаться его младший брат. «Да», — продолжал Веттер, — «именно так ты и думаешь. И ты прав. Спокойное, тихое, скучное место, где в 11 вечера все уже дрыхнут. Только я тут навидался такого. Если ты здесь продержишься хотя бы половину моего срока, и на твою долю тоже достанется странностей. В этом тихом и скучном предместье на 6-8 кварталов творится такая петрушка, что все остальные районы просто отдыхают. Я понимаю, звучит слишком уж монументально, но это так. И меня это пугает. И почему я накачиваюсь пивком, чтобы было не так страшно? Ты хоть раз задавался вопросом, почему сержант Гордон совсем седой, хотя ему только 40. Или возьмем вот беднягу Петти. Ты вот взгляни на него. То есть это я так выражаюсь. Взгляни на него. Теперь на него уже можно глянуть. Он покончил с собой летом 76-го. В то горячее лето. Это было... Ветр умолк на мгновение, подбирая слова. В общем, поганое было лето. Очень поганое, да. Многие наши боялись, что их затянет туда. Чего боялись? Куда затянет? Фарнхам презрительно усмехнулся краешком рта. Он понимал, что это невежливо, но просто не мог удержаться. По его скромному мнению, Веттер несет полный бред. Как и та сумасшедшая американка. Он всегда был слегка не в себе. От пьянства, наверное. А потом он заметил, что Веттер глядит на него. «Думаешь, старый хрыч головой повернулся?» – спросил он с улыбкой. «Да нет, вовсе нет», – горячо возразил Фарнхам, тяжко вздохнув про себя. «Ты славный парень», – сказал Веттер. «В моем возрасте ты не будешь сидеть за столом в такой вот дыре на окраине города. Тебя ждет хорошее будущее, если, конечно, ты не уйдешь из полиции. А ты не уйдешь, как мне кажется. Правильно?» «Да». Фарнхам действительно не собирался уходить из полиции. Он намеревался остаться. Пусть даже Шейла нудит, что ему нужно найти себе что-нибудь побезопаснее, чтобы она не тряслась за него каждый день. Например, устроиться на конвейер к Форду. Вот только Фарнхама начинало подташнивать при одной только мысли о том, чтобы всю жизнь проторчать на конвейере. «Так я и думал». Веттер выпустил дым и затушил сигарету в пепельнице. «Это уже в крови, правильно? Я всегда говорил, полицейским надо родиться. Как мне кажется, ты далеко пойдешь и закончишь свою карьеру уж никак не в таком скучном, унылом месте, как наш Краучент. Но все равно ты еще многого не знаешь. Краучент – непростое местечко. Как-нибудь будет время, загляни в нераскрытые, Фарнхам. У нас здесь полно нераскрытых дел». «Ну, в основном это, конечно, обычная мутата. Мальчики, девочки убегают из дома в хиппи или в панки, или как там они сейчас обзываются, я не знаю. Пропадают мужья, а как глянешь на женушек, сразу становится ясно, с чего бы им вдруг пропадать. Поджоги, сумочку вырвали, все такое. Но среди этого хлама попадается и такое, что кровь стынет в жилах. А иной раз и тянет болевать».
«Серьезно?» Веттер кивнул.
«И там есть очень похожие на тот случай, о котором нам только что рассказала эта американочка. Бедная девочка. Она больше уже никогда не увидит мужа. Помяни мое слово». Он взглянул на Фарнхама и пожал плечами. «Хочешь верь, хочешь нет. Я все равно знаю, о чем говорю. Папки с нераскрытыми в том шкафу. Мы их называем открытыми. Звучит не так эпохально, как нераскрытые. И мягче, чем полный абзац «Поцелуй меня в задницу». Ты почитай их, Фарнхам, почитай». Фарнхам промолчал, но про себя решил, что как-нибудь обязательно их почитает. Если там целый сборник историй, подобных той, что сейчас рассказала эта американа, то, наверное, оно того стоит. Хотя бы по приколу. «Иногда», — сказал Веттер, потихонечку вынимая из пачки Фарнхама еще одну сигарету, «я начинаю задумываться об измерениях».
«Измерениях?»
«Да, сынок, измерениях. Не зря же фантасты как будто взбесились насчет измерений. Ты вообще читаешь фантастику, Фарнхам?»
«Нет», — сказал Фарнхам. Ему показалось, что Веттер над ним издевается.
«Лавкрафта, скажем, читал?»
«Вообще о таком не слышал», — сказал Фарнхам. Последняя книжка, которую он читал для развлечения, представляла собой стилизацию под роман викторианской эпохи и называлась «Два джентльмена в шелковых панталонах».
«Так вот, этот самый Лавкрафт очень много писал о других измерениях», — продолжал Веттер, доставая спички. «О других измерениях, которые соприкасаются с нашим. Там живут такие бессмертные чудища, которые одним своим видом могут свести человека с ума. Чушь, конечно,
Но знаешь, когда к нам в участок врывается кто-то из этих людей с выпученными глазами, я начинаю задумываться, а уж такая ли это чушь? И вот тогда мне приходят совсем уж странные мысли. И особенно ночью, когда за окнами темно, как сейчас. Например, что наш мир, такой уютный, нормальный, разумный мир, похож на большой кожаный мяч, надутый воздухом. Но в каких-то местах эта кожа сильно протерлась. И барьеры там тоньше и уязвимее, понимаешь?
«Ага», — сказал Фарнхам, но про себя подумал.
«Поцелуй меня в задницу, старый хрыч. У меня всегда возникает желание поиметь поцелуйчик в то самое место, когда меня держат за дурака. И тогда я думаю, наш Крау-Чент как раз такое тонкое место. Глупо, конечно, я все понимаю, но иногда я так думаю. Наверное, у меня просто больное воображение. Мама всегда говорила, что я фантазер. Правда?» «Ага, и знаешь, что я еще думаю?»
«Нет, сэр, понятия не имею».
«Я думаю, с Хайгейтом все в порядке. В Масвелл-Хилле и Хайгете толщина между нами и измерениями как раз такая, какая надо. Но вот, скажем, Арчвей и Финсбери-парк, они тоже граничат с Крау-Чендом. У меня там приятели очень хорошие. И они в курсе, что я малость интересуюсь всякими такими вещами, которые не находят разумного объяснения. Например, сумасшедшими историями, которые нам тут иной раз рассказывают. Причем, заметь, этим людям вроде бы незачем сочинять всякие ужасы. Они от этого ничего не выигрывают. Тебе не приходило в голову, Фарнхам, с чего бы вдруг эта женщина рассказала нам такую историю, выдумывать ей без надобности? Значит, все это правда».
«Ну...» Веттер зажег спичку и взглянул на Фарнхама поверх крошечного язычка пламени.
«Красивая молодая женщина 26 лет. Двое детишек в отеле. Муж – молодой преуспевающий адвокат в Милуоке или где там еще. Что она выигрывает от того, что врывается посреди ночи в полицейский участок и рассказывает историю, больше похожую на сценарий для какого-нибудь фильма ужасов?»
«Я не знаю», — натянуто проговорил Фарнхам.
«Но должно быть какое-то объяснение». «Вот я и подумал», — перебил его Веттер, «что если они существуют, эти тонкие места, то одно из них точно находится где-то в Арчвее или Финсбери-парке. То есть там оно только-только начинает себя проявлять. А самая тонкая его часть расположена здесь, в Крау-Ченде. И у меня возникает вопрос, а что если однажды кожа между нашим миром и тем миром, который прячется изнутри, окончательно и затрется? Может быть, так все и будет». «Если хотя бы половина из того, что рассказала нам эта американка, правда». Фарнхам молчал. Про себя он решил, что констебль Веттер точно малость того. Может быть, он еще верит во френологию, хиромантию и этих, как их, розенкрейцеров.